Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Купил крипту, что дальше?», в котором я, Кирилл Фролов, и мой соведущий Дмитрий Климченко рассказываем о том, как составить мнение о криптовалютах с нуля.
И каждый выпуск мы погружаемся в самые глубины криптовалютного мира и отвечаем на важные тематические вопросы.
Этот подкаст мы пишем вместе со спонсором сезона CoinEx, ведущей биржей цифровых валют в режиме реального времени.
Ну а сегодня мы поговорим про форки, что это, зачем это, кому они вообще в 2024 году нужны. Это мы сегодня все обсудим.
Кстати, вообще зачем создают форки, расскажите.
Давай начнем с того, что мы с тобой вот перед подкастом болтали. Так как наша с тобой задача все-таки перед нашими слушателями осветить вообще все возможные сектора, темы криптовалютного мира и так далее, но все равно я приверженец того, что в 2024 году, да и в 2023, да и в 2022, да и в 2021, да и в 2020 нахрен никому эти форки уже и были не нужны. Это давным-давно проехавшая тема. Сегодня я как раз-таки тоже расскажу, почему, как они преобразились. Но что такое форки? Форки — это, я забыл, как там переводится с английского, грубо говоря, это разветвление.
Вилка.
Кстати, так это вроде бы, да, так и переводится. Вилка, разветвление. Вот. А форки существуют в криптовалюте двух, по большому счету, типов. Это тогда, когда улучшается продукт, улучшается блокчейн, улучшается экосистема. И тогда, когда создается абсолютно новый продукт, новый блокчейн, новая экосистема, новый токен на основании предыдущего по каким-либо разногласиям, несогласиям майнеров, валидаторов, вообще людей, которые приверженцы того или иного проекта.
Резюмируем, наверное, чтобы это было еще более наглядно. Вот есть Дима, есть я, мы создали блокчейн, и потом я говорю: «Дима, меня что-то не устраивает, я хочу по-другому». А Дима говорит: «Нет», и по итогу я начинаю делать свой блокчейн, он делает свой, у нас одна база блокчейна, но работают они теперь уже по-разному. Это называется форк. Но дальше мы будем погружаться в такую тему, как еще софт-форки и хард-форки. Между ними есть отличия, и стоит этого понимать, наверное.
Давай перед тем, как мы перейдем как раз-таки к хард и софт-форку, раз мы уже сказали, что это разные, да, блокчейны, потом, которые идут там параллельно. Но опять-таки, вот если это софт-форк, то это один и тот же, ну да ладно. Чем они отличаются от оригиналов? Вот произошел хард-форк, да, вообще. Форк, давай пока что просто будем. Форк произошел. Чем они будут отличаться?
Ну, значит, что-то происходит, все говорят «фок», и нам нужен «форк». Чем они отличаются? Они различаются различными улучшениями. Причем эти улучшения — это так, больше такая субъективная штука, потому что кто-то, и на примере мы расскажем уже в ближайшем будущем, буквально через 5 минут, почему для кого-то одни улучшения считаются улучшениями, а для кого-то на самом деле дегрейдом, когда что-то ухудшается. В любом случае, в блокчейн просто будут вноситься определенные изменения, и этим он будет отличаться от оригинала. Например, вот не знаю, сейчас из головы просто вытащу два самых популярных форка биткоина. Первый назывался Segwit или Segwit, он был в 2017 году, и еще был Taproot в 2012 году. И вот, допустим, последний позволил объединить несколько цифровых подписей и транзакций. И вот если вы прямо сейчас не употребляете напеп внутривенно и не являетесь гением, то я уверен, что вы ничего не поняли, потому что действительно тема форков очень сложная, и мы здесь для того, чтобы просто вам так концепцию широкими мазками описать, чтобы в будущем вы не заморачивали себе голову такими вопросами.
Чтобы в будущем, если вдруг вы захотите сделать форк биткоина или эфира, вы понимали, что это можно.
Кстати, забегая такой спойлер немножко наперед, вы можете сделать форк биткоина. Вообще без вопросов, просто на изи. Однако, мы подошли к мякотке. Чем различаются хардфорки и софтфорки?
В общем, да, спасибо мне, что я пришел в крипту в 2017 году, как раз, так сказать, пик и последний такой грубый хардфорк там произошел. В общем, поэтому есть знание, что это такое. Ладно, в общем, хардфорк, софтфорк. Что такое хардфорк?
Жесткая вилка.
Как ты сказал до этого, сейчас я достану из своей головы какие-то знания И эти знания скажут мне, что хардфорк — это жесткое, да, изменение вообще криптовалюты, там, включая ее исходный код, там, всю там, технологию, правила добычи вот этой вот валюты и прочее. И по факту в результате хардфорка происходит, ну, создается абсолютно новая криптовалюта. Да? И там люди делятся на два лагеря. То есть те, кто желают поддержать там, новую криптовалюту, должны обновлять свое программное обеспечение, ну, чтобы ее поддерживать. Либо остаются те, кто нет, мы останемся на старой. Вот ты как раз нам сегодня расскажешь про форк эфира, да, хардфорк.
Да?
Да, ты нам расскажешь. Вот там как раз-таки было те две базы, которые одни продолжают до сих пор пользоваться старым эфиром, где кое-что произошло.
Кое-что.
А другие сказали, нет, мы согласны с изменениями, мы начнем вот тот эфир, который существует сейчас. Это хардфорк, то есть абсолютно две разные криптовалюты, давайте вот так скажем. И софтфорк это, по факту, это просто улучшение технической части уже существующей валюты, существующего блокчейна, где просто что-то обновилось, вышла новая прошивка, вот у эфира постоянно это все происходит. Или там майнеры, валидаторы и прочее-прочее обновляют свое программное обеспечение для того, чтобы продолжать поддерживать эту сеть. Все. Это просто обновление системы. Вот как iPhone обновляется до iOS 18 скоро. Вот это будет софтфорк.
Мои аплодисменты, это было великолепно. Если вы все поняли, то это хорошо. А если вы вдруг не поняли, то софтфорк — это мягенькое изменение, а хардфорк — это жесточайшее изменение, где пользователям предлагается, по сути, жесткий выбор — остаться при старых правилах или принять новые. А некоторые, кстати, когда мы поговорим о заработке, немножко поговорим о нем сегодня, некоторые остаются и там, и здесь, таким образом садятся на целых два стула.
А теперь ты расскажи про историю. Ты у нас историк.
О, да.
Какие, давай вот как раз-таки про эфир, который я говорил. Вот настало твое время. Расскажи нам, какие форки вообще самые успешные? Какие они были? Какие были самые успешные, известные? И может ли форк стать популярнее, чем оригинальный коин? И были ли такие форки?
Как и положено настоящему мужчине, я начну с хорошей прелюдии. Вот сейчас прямо вы сидите и думаете, я слушаю, купил крипту, что дальше? С Димой и Кириллом. И зачем мне вот эта информация про форки нужна? Если вдруг вы мужчина, то вам просто технические знания в области блокчейна — это норм. Если вы девочка и вообще не шарите за крипту, но случайно как-то сюда добрались, то, знаешь, Дим, я вот думаю, как было бы круто, вот ты с девочкой общаешься, она такая, оп, тебе и про форки. Она знает, что ты в блокчейне. И она говорит, а как ты думаешь, форки — нормальная тема или уже не актуальна? Все, и нет смысла смотреть. И начинает все, что мы вам сегодня расскажем, ребята, девушки, дорогие дамы, позволят вам покорить сердце криптона, уж поверьте мне.
Если кому-то когда-то девушка такой вопрос задаст, знайте, что она слушала наш подкаст.
Да, и поэтому подписывайтесь на Cryptos Media и на The Все. И теперь мы возвращаемся к history of Ethereum. Значит, что произошло? Я широкими мазками нарисую эту информацию, потому что мне кажется, что мы раньше уже говорили на эту тему. Но вот существовал давным-давно в 15-х годах Ethereum. Там 16-й год, 17-й, я даже не помню точно, когда это было. Это уже абсолютно неважно, это старая история, допотопная, если смотреть за всю историю блокчейна. И была компания, которая называлась DAO, децентрализованная автономная организация. Так вот, произошло так, что DAO скоманули. Хакер какой-то пришел и взял и поломал. Ну, как поломал? На самом деле он просто воспользовался уязвимостью. И даже в идеалах блокчейна он не совершил никаких поганых вещей, потому что что? Код блокчейна по правилам непоколебимый. Если код позволяет тебе что-то ломать и находить какой-то эксплойт, значит, ты это заслужил, и это вкусняшка твоя. В общем, что произошло? Ломанули на огромное количество бабла. Это DAO, который располагался на эфириуме, и тогда сообщество начало думать. Потому что, насколько вы знаете, дорогие друзья, эфириум, как и любой блокчейн в идеальных условиях, является децентрализованным. И он управляется комьюнити. То есть, когда вообще кто-то говорит, мы улучшаем эфириум, это не значит, что разработчики там или сам Виталик Бутерин сидит и ручками что-то пишет, хотя вполне возможно, этим занимается комьюнити. Энтузиасты, люди, которые зарабатывают в крипте, майнеры, они вот всем этим, собственно, занимаются. В общем, они посидели, покумекали и такие, нам не нравится, что эфириум поломали, что у нас сейчас такая дурная репутация будет, давайте вот до того, вот момент, когда вот дата сломали нам вот этот эфириум, да, давайте откатимся немножко назад и просто сделаем разветвление эфириума. И все. Так называемый хардфорк. И все согласились. Все да не все. Были люди, которые сказали, а вообще-то все то, что происходит, противоречит правилам блокчейна. Мы же, по идее, не можем так делать. Тогда почему? И вот эфириум разделяется на эфириум и эфириум классик, где классик является той самой старой версией, где еще даже поломанный DAO есть, а новый эфириум — это тот, который вы сегодня можете видеть на CoinMarketCap или на CoinGecko на втором месте в списке криптовалют. Ну вот, собственно, такая история. И вот, отвечая на твой вопрос, Дим, какие форки самые успешные? На мой взгляд, это, наверное, самый успешный форк эфириума, где, по большому счету, современный эфириум является, ну, форком, а эфириум классик тем самым оригинальным эфириумом. И это тот случай, когда форк стал популярнее, чем, по большому счету, классический эфириум.
Кстати, вот это замечательный момент сейчас, как у многих криптонов, там, старичков среднего уровня, потому что опытные, я думаю, в курсе вообще, что такое эфириум классик, и что он настоящий по факту эфириум, а тот, который эфириум сейчас, он не настоящий.
Да, да, да.
И сейчас должна играть музыка, и, знаешь, пилы ту-ду-ду, ту-ду-ду. И люди такие: да ладно, не может быть, так мы не тем самым эфиром сейчас балуемся,
да,
и закупаемся.
Да, в том-то и дело. Просто все это погрязло уже под тоннами дней, часов и другими инфоповодами. Но тогда, вот в этих вот десятых годах в сфере блокчейна, это было самым серьезным потрясением. Тогда у людей просто и земля вышла из-под ног. Они же думали, что, ну, это же блокчейн, так нельзя. А там толпа сказала, что можно. Но это, кстати, не впервые происходило, так что да. Имейте в виду, что такое возможно, и эфириум классик — это оригинальный эфириум, но не путайтесь.
Который стоит, кстати, сейчас,
сколько?
Если не ошибаюсь, 21 или 22 доллара. Не оригинальный эфир стоит 3,
ну, да, 3
там,
3,
или 2,9, в зависимости от того, когда выйдет подкаст. Вот. И оригинальный эфир, он находится где-то в топ-20 или в топ-30 что-то.
Удивительно,
такое, что
им все еще пользуются.
Кому-то нужен? Фанатики. Так, а кому? Там база пользователей насчитывает 81 миллион. Что
серьезно?
Ли, или 810 тысяч, что-то так. Я как-то читал новость в начале года, когда эти всякие статьи натыкался интересные. Да.
Я просто думал, что крипто это пользуется всего человек 10, а тут 81 миллион.
Google в помощь, как говорится.
Да, сложно понять, почему люди это делают. Правда, я, кстати, это не смотрел, они улучшают вообще как-то свою сеть, там всякие...
Вообще не изучал. Это, ну, как пелось в одной песне, шел Максим, ну и с ним.
Ну и фиг с ним. Если обобщить, форки делают, чтобы новая версия криптовалюты стала лучше старой.
Ну, это как правило.
Получается, трейдить форки выгоднее. Скорее, они подорожают, чем оригиналы.
Слушай, ну, если честно, однозначно нельзя сказать.
Ну, в среднем портфель только из форков – хорошая идея.
А я бы все-таки смотрел статистику конкретного форка, а не набирал все подряд.
Ну, это справедливо.
У партнера, кстати, нашего есть статистика?
Ну, ты же знаешь, что, конечно же, есть.
Я знаю. Я просто подвожу, чтобы ты про них нам рассказал.
Партнер нашего подкаста CoinEx, ведущая биржа цифровых валют в режиме реального времени. На бирже вы найдете подробную статистику по форкам и вообще по криптовалютам. Насколько конкретный коин волатилен, какова его капитализация, как менялась цена, когда были халвинги и когда планируются, ну а также другие полезные сведения. Эти данные помогут вам решить, нужна ли вашему портфелю такая монета, и если да, в каком количестве. Биржа CoinEx создает идеальные условия для безопасной, стабильной и эффективной торговли криптовалютой по всему миру. В описании выпуска ссылка на CoinEx и на телеграм-канал ее официального русскоязычного комьюнити. Там вы сможете изучать тенденции рынка вместе с единомышленниками. Хорошо, Дим, раз я рассказал историю, то с тебя я снова попрошу техническую информацию. Итак,
спасибо большое.
Рубрика «Эрудиция с Кирюхой». Дмитрий, сколько было форков у биткоина?
А знаете, что, Кирилл, я вам скажу?
Да.
Что если я назову, что их было 105? За все время существования битка было 105 форков, часть из которых еще не вышла. То есть она как типа проект, который анонсированный. Наверное, слово «было» неправильно, но вот 105 точно либо анонсировано, либо произошло. И из популярных форков, которые у всех на слуху, один из которых полноценно дожил, да, который ты говорил, там, Bitcoin Cash.
Да, Bitcoin Cash.
В 17 году, да. А из популярных форков их было 6. Первый форк произошел в 2014 и назывался Bitcoin X. Bitcoin Cash самый популярный в 2017 году, который выжил, которым пользуются. Вот. И почему некоторые взлетели, а некоторые нет? Основная причина всегда по большей части одна. Это база пользователей. Когда пользователи вашего замечательного форка, который вы решили создать или анонсировали, начинают худеть, и никому, по большому счету, ваш форк-то и не нужен, оттуда уходят люди. Вторая причина — это то, что так называемая атака 51 у некоторых форков сломала вообще всю экосистему, и тоже проект стал никому не нужен. Вот поэтому так. Поэтому форк сейчас есть только Bitcoin Cash, который живет, которым пользуются, который интересен. Интересно вообще, на каком месте он находится? Ну, где-нибудь в CoinMarketCap.
Надеюсь, меня не забанили в Гугле. Так, прикинь, я залез на CoinMarketCap и начал искать... Я так тебя заслушался.
Я помогу тебе. Он находится на 17 месте. Вот.
17 место. А Ethereum Classic?
Да, 28.
28.
Да.
Ну, собственно, знаешь, это есть некоторая корреляция прослеживается между первым и вторым местом топа 100 криптовалют.
Кстати, как эфир Classic стоит там сколько? $21, да, или 27? Биткоин кэш стоит $344.
Вы видите эту тему? Вы видите корреляцию? Ребята, даже кусочки биткоина, даже вот эти форки, они и то соблюдают некоторые правила. Кто папочка на рынке? Биткоин.
Не инвестиционный совет. Покупайте биткоин кэш и ждите, когда он будет стоить как биткоин.
Ждите, ждите.
Это, если что, это шутка. Ни в коем случае, конечно же, как и эфир Classic не стоит покупать, ожидая, что он будет стоить как эфир. Форки, они на той форке. Они живут абсолютно своей жизнью, абсолютно своей базой пользователей, абсолютно своими техническими какими-то возможностями, маркетинговыми реализациями и так далее.
Знаешь, вот я сейчас так думаю, сижу, и мне реально жалко тех ребят, которые остались на Ethereum Classic. Я имею в виду, ничего против Ethereum Classic вообще не имею, просто они сидят, знаешь, до сих пор, там, с какого года, уже лет 7 они сидят такие, ну, когда-нибудь они поймут, настанет время. И вот, знаешь, они такие друг друга вот так вот обнимают, у них там костер горит, крысы бегают под мостом. На обочине жизни ребята остались, мне реально их жалко, вот честное слово.
Но, кстати, раз мы заговорили, что форки живут своей жизнью, оказывается. А скажи, пожалуйста, помнишь ли ты, в чертогах покопайся, бывало ли, что взлетел форк, форка, или что форк воссоединился потом с оригиналом?
О, это, кстати, очень сложный вопрос. Так скажу, на моей памяти, вот я лично не встречал. Возможно, в каких-то, вот знаете, совсем мелких, знаете, я не только к Диме обращаюсь, но и к нашим слушателям, возможно, какие-то совсем мелкие проекты, в них случается такое время от времени. Но вот в топ-100 крипты я такого не видел, чтобы форка взлетел. Это что-то с переподвыпертом. Да, а второй у тебя вопрос был?
То, что воссоединился ли когда-нибудь форк с оригиналом.
А это вообще возможно? Ну, то есть, это как можете вообще такое технически представить?
Нет, технически невозможно потом вернуть форк в основную сеть или там основную форк, что-то такое. Знаешь, единственное воссоединение, которое может быть, это базой пользователей, когда одни разочаровались в другом и перетекли туда, куда, ну, там, форкали предыдущие.
Это, кстати, замечательно.
Вот это, да, наверное,
это замечательный, кстати, тейк, потому что я тоже сейчас так подумал, что мы можем говорить о форках еще как комьюнити, которая осталась в этих форках. Например, если кто-то из Ethereum Classic в итоге разуверует в Ethereum Classic и пойдет в Ethereum, то можно сказать, что каким-то образом форки все-таки соединились. Но это больше такая философия, нежели техническая реальность. Дима, а вот ты упомянул, кстати, атаку 51 буквально минуту назад. А, во-первых, что такое?
Только не говори мне, что ты еще хочешь у меня узнать, что такое атака 51. Ты сегодня прям поднимаешь все, что я пытался забыть еще в 18 году, понимаешь?
Дорогие слушатели, атака 51, кстати, это весьма мемная штука, весьма популярная, то есть в крипте она... В отличие от форков, которые многие забыли, атака 51 сегодня все еще про нее можно актуально говорить, как бы, и даже в Silicon Valley, как у Кремниевая долина или Силиконовая долина перевели на русский, я не помню, озвучка в Кубе рекомендую. Так вот, там даже несколько серий было выделено атаке 51. Но если вдруг вы не знаете, что такое атака 51, прямо сейчас Дима расскажет, и я попрошу его еще рассказать, что может случиться с форками биткоина, если сам биток сломают с помощью этой атаки.
Значит, во-первых, еще раз для наших слушателей, все, что мы сегодня говорим, вот честно, на 2024, да и последние несколько лет, это события, которые максимально невозможны. Или редки, наверное, вот так даже сказать. То есть всякие атаки 51, всякие форки происходят в настолько ноунейм экосистемах, которые вообще мы никогда не слышали. И вы навряд ли в современном мире услышите, что там какой-то крупный чейн, типа, подвергся атаке 51. Вот реально, последнее такое я слышал в 2018 году. Форки в 17-м году последний раз, если что, там, 17-18, да, биткоин, голд еще когда был. Все, сейчас это уже ушло. Но, как я уже сказал, мы должны вам рассказать, что такое существует. Мало ли где-то действительно такое случится. И биткоин, вот как ты спросил, что будет, если он подвергнется атаке 51? Ну, ответ максимально прост. Уйдут все, либо опять создадут какие-то именно хардфорки, либо все уйдут в биткоин-кэш. И биткоин-кэш станет стоить как настоящий биток. Не инвестиционный совет ни в коем случае. Еще раз подтверждаю, что это просто шутка и не более. Что такое атака 51? Это когда мощности вообще, вот все вот эти майнеры, валидаторы и так далее, переходят 51% всех абсолютно мощностей, которые занимаются там добычей блоков, они переходят в руки одного злоумышленника, ну, либо одной базы какой-то злоумышленника, который работает сообща. И таким образом, то есть контроль над всей экосистемой, он в руках, то есть 51% контроля, он в руках одного человека, грубо говоря, и, следовательно, он может делать все, что хочет. К примеру, там вы сидите, отправляете один биток на биржу, и злоумышленник, так как он владеет, он преобладает возможностью самостоятельно подписывать эти транзакции и делать все, что с ними захочет, он не подтверждает вашу транзакцию на биржу, а он в блок заносит информацию, что вы на самом деле этот биток отправили не на биржу, вы на самом деле отправили этот биток на вот конкретный какой-то адрес, ну, адрес злоумышленника. И блокчейн съедает эту информацию, потому что 51% всего, ну, как бы, странно не верить. Это как в этих фондовых всяких акциях и так далее. Знаете, вот 51% акций в руках одного человека, значит, у него преимущество
вот,
в голосе.
Да, кстати, хороший
так
пример.
Вот то же самое, да, то же самое. Преимущество в голосе у этого мошенника, значит, блокчейн верит ему. И он говорит, что да, действительно, этот биток не на биржу-то ушел. И записывает информацию, что ушел какой-то другой адрес, злоумышленник получает деньги и все. То есть все транзакции в сети начинают быть подконтрольными просто одному человеку. Это атака 51, это по большому счету смерть экосистемы.
Да, атаку 51 еще очень часто называют атаку 51%. И тут Дима хороший пример привел с компанией, в которой если один акционер держит 51% акций, то его слово является решающим. Тут не стоит думать, что в блокчейне один человек реально может завладеть 51% мощностей, хотя в теории такое возможно. На практике же такое уже было, и тогда 51, даже чуть больше процентом мощностей, это было на ранних порах, когда биткоин только-только вот начинал развиваться, и немногие о нем слышали, у одного майнинг-пула, то есть огромного количества людей, которые под одной эгидой майнят биткоин, было больше 51%. И тогда ребят попросили, кстати, сказали, пацаны, а у вас тут вообще-то под контролем целый биткоин, и давайте вы что-нибудь сделаете. И знаешь что, Дим, они ведь реально взяли, и тогда были понятия, тогда были рыцари, джентльмены криптовые, и они сказали, ну ок, и снизили мощность, по-моему, там до 47%, что ли, только чтобы не было возможности эту атаку провести. Так что, возможно, ребята, из Ethereum Classic еще все правильно думают, что так и надо, жить по правилам блокчейна.
Мы с тобой обсудили возможные форки, какие они были,
фьорки,
в каком году, что у битка, что у эфира и так далее. И я вот хочу узнать, а по какому принципу фьорки планируют заранее? Когда ты последний раз вообще слышал анонс форка какой-либо монеты до того, как он вот резко произошел?
Ты знаешь, я сейчас почему-то подумал, что ты спросишь, а когда ты вообще в последний раз планировал форк? А тут, ребят, какая ситуация? Дим, смотри, если у нас есть определенный блокчейн, у которого открытый исходный код, как, по идее, должно быть, то форк я могу провести прямо сейчас. Вот прямо сидя здесь, во время подкаста, я мог бы взять и сделать форк. Вопрос только в том, кто бы этим форком пользовался. В лучшем случае двое человек, если бы ты сказал «О, прикольно». Но в реальности, скорее всего, это был бы я один-единственный, кто сидел бы на этом задрипанном блокчейне, на этом форке, и про меня бы вообще никто не знал. Но когда же мы говорим про крупные форки, то обычно они происходят, когда все действительно плохо. То есть мы видим, что сыпется экосистема, у нее очень много проблем, очень много взломов, и нужно срочно что-то делать. Вот в таком случае мы можем говорить, что одним из реальных вариантов решения вопроса был бы как раз-таки форк. Форк — это, знаете, в некоторых случаях как такой хард-резет, прям полная перезагрузка вообще. Откатывается блокчейн там на 1000 блоков назад, и мы начинаем с того момента, где все пошло плохо. каком-то смысле даже это имба. Ну, потому что, ну, это как сохранить игру или типа того. Но для этого нужно, чтобы больше 51% людей согласились с такими вот намерениями. Если мы говорим про софтфорки, я вот не знаю, предложение по улучшению эфириума, типа EIP, они же тоже являются софтами, по большому счету. И вот они как раз-таки планируются заранее. Там у эфириума даже целый протокол есть, где каждый желающий может, если умеет, иногда и не умеет программировать, может сделать свое предложение по улучшению этого блокчейна. Они так и называются EIP. И, по-моему, кстати, последним улучшением называется Ethereum Duncan, если не ошибаюсь, или Duncan, Duncan MacLeod, или типа того. Короче, это тоже в свое время было каким-то EIP, типа там 1357 или что-то в этом роде. Поэтому форки планируются, либо, если это крупная экосистема, заранее они обговариваются, прям обсуждаются, либо они происходят почти что внезапно. Но, как Дима уже и говорил, это может, если это атака 51%, то это, скорее всего, означает смерть. Ну, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас перейдем к вопросам насущным. А как вообще с помощью форков можно было делать деньги? Как вообще форки влияли на курс крипты? Дим, заработал когда-нибудь на форках? Зарабатывал?
Если честно, нет. Потому что тогда, когда я про эти форки начал слышать, начал изучать вообще, что это, как... Это абсолютно непонятная сфера была для меня. 17-й год. Я как раз тогда и пришел только в криптовалюту. И тут мне говорят, что биткоин сейчас, короче, существовать перестанет, сейчас другой сделаем. Вот это никому не нужен будет. Я что? То есть вместо того, чтобы думать, как на этом заработать, я начал думать, а вообще, что действительно с ним может произойти? Правда ли его больше не будет? Правда ли тот самый биткоин кэш только теперь останется? Вот. Но как можно было заработать задним числом? Потому что, напомню, сейчас форков не происходит в каких-то крупных экосистемах, поэтому про именно заработок с него мы здесь не говорим. Но если когда-то будет, знайте, что по большому счету форки на курс влияют негативно. Почему? Потому что людям, грубо говоря, прямым текстом говорят, что все, вот эта монета, она фигня полная. Мы хотим сделать больше, лучше, сильнее. Come on, everybody, put your hands up. Переходите в новую монету. Вот это больше никому не нужна. Там либо уязвимость какую-то нашли, либо типа она старая, устаревшая, будет новее, интересней. И, следовательно, часть базы, часть аудитории, естественно, на это поведется и, естественно, пойдет в новую монету. Поэтому форки, по большому счету, негативно влияют на курс. Но это, по крайней мере, было раньше. Как было бы это сейчас в условиях текущего криптовалютного рынка, который колоссально вообще отличается от того, что было в 17-м. В 17-м-то вообще по телевизору ни одной новости не было, ютубов тогда еще по крипте тоже особо не было. Сейчас же все про это знают. И сейчас какая бы паника поднялась на основании того, что там мы форкаем биток, что там что-то в нем нашли не то, ну, спорно, спорно. Опять-таки, сейчас многие тоже слушатели, которые опытные, старички, могут сказать, бля, биток, вот как ты, Кирилл, тоже сам сказал, можно прийти и сказать, я форкаю биток. И что этому битку будет от какого-то ноунейма? Естественно, все дело всегда в деталях, и в зависимости от того, кто будет форкать биток, какие у него знания, мощности, вот, например, A16Z фонд придет и скажет, мы форкаем биток, это теперь наш продукт, мы будем полностью поддерживать, вкладывать в него все свои маркетинговые связи и так далее. Вот я думаю, тут что-то и шатканет.
Скорее, знаешь, как если бы они анонс об этом сделали в каком-нибудь Телеграме, а не в Твиттере, то им бы очень много клоунов поставили.
Или так.
Мы форкаем биткоин, мы хотим свой биткоин.
При условии, что A16Z, да, не инвестирует в биткоин-экосистему.
Я просто к чему хочу сказать? Я хочу рассказать теорию. Давайте теоретизмом займемся прямо сейчас. Если будет блокчейн, условно биткоин, делиться на две линии, да, он будет хардфорк и все такое, а у вас при этом есть, предположим, каким-то чудом у вас есть 10 биткоинов. Так вот, знаете, что у вас в старом блокчейне 10 биткоинов останутся. И более того, в новом блокчейне тоже останется 10 биткоинов. То есть это будет своего рода x2 по номиналу, но не по цене. Вот такая интересная ситуация. И, кстати, многие-то умудрялись на этом зарабатывать. Не то, что прям супер многие, и не на очень популярных криптовалютах, но получалось. Сегодня я про это не слышал уже 3 или 4 года. Так что здесь я с Димой соглашусь. Тема форков, к сожалению, уже осталась где-то там позади. Или, к счастью, наоборот, потому что у нас сейчас есть другие заморочки. Сейчас больше, кстати, интересная тенденция, Дим, в последнее время. Хакеры практически перестают, не практически, но во многом перестают ломать децентрализованные штуки. И прикинь, идут, то есть смарт-контракты, мосты, а идут в централизованные, то есть начинают ломать сексы. Вот об этом, дорогие друзья, думайте, о тенденциях. А то, что было когда-то, мы принесли вам те знания, которыми сами обладали. Надеюсь, вы сможете ими как-то где-то козырнуть, щегольнуть. Ну а с вами был подкаст «Купил крипту. Что дальше?». Изучайте криптовалюты, чтобы отличать перспективные проекты от скама.
Это как уже второй сезон. Был я, Дмитрий Климченко, и он, Кирилл Фролов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Всем пока.
Пока.